Уважаемые братья и сестры, у нас в гостях преподаватель воскресной школы для взрослых храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Екатеринбурга Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, конечно, все наши мысли, все наши устремления к подвигу царской семьи, воспоминания о ней, воспоминания о Елизавете Федоровне, празднование сегодня. Наверное, для вас тоже, как для преподавателя, это очень такая глубокая, серьезная тема, которую не так, наверное, просто обсуждать со своими учениками. Много ведь разных мыслей по поводу бывает у людей. И нас 70 лет в советское время приучали к тому, что царский режим — это плохо, о царской семье мы вообще ничего не знали. Но сейчас уже много лет со слезами на глазах этот праздник для нас, о котором хотелось бы поговорить сегодня.
Да, это такая тема, которая в нас в Екатеринбурге на самом деле особенно сильна, потому что именно здесь была убита царская семья. Под Алапаевском была убита Елизавета Федоровна, инокиня Варвара и великие князья. То есть это святые нашей земли, так уж исторически промыслом Божьим сложилось. Наш храм Порт-Артурской иконы Божией Матери глубоко связан с царской семьей, потому что он построен по маршруту следования царской семьи со станции Шарташ к дому инженера Ипатьева, на месте которого сейчас стоит храм на крови. И тут много различных аспектов, и всегда необходимо, если с этой темой начать разбираться, чего же начать, можно начать с исторического плана, потому что любую историческую личность нужно разбирать в контексте эпохи. Мы говорим о рубеже 19-20 веков. Это и оскудение веры, и рост революционных настроений, и различные военные конфликты, в том числе и последняя русско-турецкая война, и Крымская война, которая незадолго до этого была, и русско-японская, и, наконец, Первая мировая. Вот тут мы встречаемся с личностью Николая II, который родился в 68 году, и в возрасте 20 с небольшим лет после смерти отца Александра III он становится императором. И, как мы знаем, он, наверное, это редкий случай, как мы знаем из старой песни, все могут короли, но не могут жениться по любви. Вот Николай II женился по любви на немецкой принцессе Алисе, как мы ее узнаем, Александра, брат Сергей Александрович женился на ее старшей сестре Елизавете. Вот тут сразу первый вопрос всегда, который возникает. Вот это немецкие принцессы, а как же, они же там были связаны со своими семьями. Но, как мы читаем из глубоко личной переписки, из дневников, на самом деле и Елизавета, и Александра стали очень русскими людьми, глубоко полюбили Россию, а с родственниками да как раз все было не так-то и хорошо. Во-первых, немецкие родственники их сами воспринимали как предательство их отъезд из страны. Мы знаем, что бабушка Елизаветы и Алисы была английская королева. Там она глубоко против была этих брачных союзов и отговаривала своих внучек от этого шага. Во-вторых, Германия-то была не очень-то единой в те времена. Это мы сейчас воспринимаем Германию как единое сильное государство. В те времена она еще только-только из лоскутного дела превратилась во что-то такое цельное благодаря действиям кайзера Вильгельма. Алиса и Александра были дочерьми одного из герцогов, одного из отдельных субъектов этого лоскутного дела под названием Германия. Поэтому о каком-то сотрудничестве с противником тут речь по многим параметрам не шла. С другой стороны, Россия. Каким государством была Россия? Тут тоже очень много спекуляций. Есть у нас такие монархисты, которые утверждают, что самый высокий расцвет был развитие государства, что там была крутая экономика, и золотой век, в общем, был. Ну, понятно, что золотого века в нашей истории на самом деле никогда и не было. Экономика была неплохая, да. Может быть, и могло быть и лучше, но по ряду причин этого не было. Отсталость переживалась еще с большим трудом. Первая мировая война у нас поначалу шла тяжело, потому что был так называемый снарядный голод, потому что развитие заводов, да не совсем правильно будет подобрать слово, саботировалось, вот этих снарядных, скажем так, не было подготовлено. Поэтому проблемы были, но на самом деле они решались постепенно, потому что со второй половины войны и военные действия-то очень неплохо пошли. Но в те времена уже активно действовала революционная прослойка в России.
Ну, то, что экономика была на подъеме, все равно мы же знаем там по цифрам, и меня все время удивляло. Я на самом деле в школе реально думала, а зачем сравнение с 13-м годом? На дворе 80-е нам все рассказывают, что было в 1913-м, потому что это бралось как образец, как именно момент подъема российской экономики.
Безусловно, то есть какого-то такого спада, кризиса экономического этого не было. Действительно, страна была на подъеме. Но нельзя сказать, что это прям заслуга Николая II. Это было заложено и его предками, и Александром III, которого не зря называют миротворцем, потому что он пытался не вести активных внешних войн и развивать экономику. Есть такая фраза, которая все время произносится, если не ошибаюсь, одним из министров экономики, что «дайте нам 20 лет спокойной жизни, и вы не узнаете страну». Это действительно так. Надо было дать спокойное время без всяких войн, и все бы пошло по-другому. И, конечно, называют также, если говорить по 13-й год, экспорт зерна шел активный и так далее. Действительно, все это было. Ну, правда, монархистов тоже не стоит слушать, развесив уши, они там расскажут много чего интересного.
Ну да, именно поэтому хотелось бы конкретики какой-то. У нас ведь все-таки существует еще музей царской семьи, там есть документы. То есть имеет смысл, наверное, и школьникам посещать музей, чтобы видеть, знать и понимать, что на самом деле происходило.
Безусловно. Только у нас, например, помимо музея царской семьи при храме на Крови, там еще есть вот эти вот стенды в самом храме. Они немножко идеализированы. Что есть, то есть. Но, конечно, есть статистическая информация того времени, которая показывает, что действительно с экономикой не все так плохо было, как некоторые говорят. И ваше свидетельство о том, что советские учителя 80-х годов сравнили с предреволюционным временем, очень о многом говорят. Ну, это мы обозрели исторический момент, что да.
Ну, лукавый не дремлет, поэтому никто нам 20 лет без войны не дал.
Безусловно, потому что мы знаем, что там была русско-японская война, что первая русская революция, революционные настроения были сильны, постоянно народовольцы кого-то взрывали, там огромное количество, на самом деле, чиновников, министров и так далее убивалось во время взрывов бомб. С этим связана гибель в 1905 году великого князя Сергея Александровича, мужа Елизаветы Федоровны. В этом плане не все было хорошо. И, конечно, это подрывало веру людей порой в страну, потому что русско-японскую мы проиграли, достаточно позорно, потеряв земли.
Это ведь в ту войну, да, икону Порт-Артурской Божьей Матери не успели доставить?
Да, там ее не успели доставить по халатности генерала, которому это поручили. Он ее сначала в свое имение привез, потом она там долго стояла, потом японцы перерезали пути сообщения, тогда единственный путь в Порт-Артур был железной дорогой, ну или по морю, а по морю там надо было долго-долго обходить. В общем, предание говорит о том, что так как провозились, то не успели, и повеление Богородицы не было выполнено, и того, что могло бы быть, не произошло.
А вообще сослагательное наклонение, понятно, что его не существует в истории, мы часто об этом говорим, но вот все равно же хочется, да, вот поразмыслить, что было бы, если... То есть имеем же на это право, в конце концов.
Безусловно. Историки на эту тему тоже любят рассуждать. Такой мысленный эксперимент.
Порассуждать и помечтать мы можем. А ведь тоже, опять же, с другой стороны, все ведь промыслительно.
Безусловно.
Наша страна эти испытания понесла не просто так, наверное.
Да, для того, чтобы чему-то нас научить. И, как практика показала, многие уроки мы до сих пор не выучили. Ну, с тем же Порт-Артуром, например, там слава русской армии русского флота в тех местах восстановила русская армия только в 1945 году, изничтожив Квантунскую армию. Мне все вспоминается, когда мигрантские офицеры сравнивали, не все же из них были такими ярыми противниками большевизма, они, многие из них воспринимали советскую армию как наследницу традиции армии царской. И они это воспринимали как восстановление того, что было утрачено, и реванш. Но тоже ведь были явные причины. Во-первых, там много было допущено ошибок, в том числе не вовремя доставлялись войска, снарядный голод опять-таки. То есть понятно, что для того, чтобы что-то доставить на Дальний Восток, да еще железной дорогой или морем, должно было пройти очень много времени. Красная армия в 1945 году была уже максимально подготовлена для таких операций, чего не было в 1905 году.
Вообще как-то с генералами у нас такая какая-то нехорошая история, да? Ведь, как я понимаю, те, кто выжил в этом большевистской мясорубке, очень сильно жалели о том, что они совершили это предательство государя.
Есть такие свидетельства, да, но на самом деле практически весь генеральный штаб не особо-то об этом жалел. Там, может быть, пара генералов, но есть разные точки зрения на этот счет. Но там, например, был Соболев, который возглавлял генеральный штаб, его все устраивало, что называется. Там кто-то, может быть, и жалел, но в конечном итоге не предали его, если не ошибаюсь, два человека из числа высшего генералитета, кто что-то пытался сделать. Ну, тут, что называется, сослагательное наклонение. Просто если бы это действовать чуть-чуть раньше, до того, как большевики успели окрепнуть, там же не было регулярной армии, там армия была понятна, в каком состоянии, и разобраться с кучей довольно-таки разнородного люда, да еще разобщенного отказом от воинской присяги, проспиртованного. Вот с такой вот группировкой того, что пытались большевики еще создать, царские генералы могли еще справиться. Но в какой-то момент время было упущено, и уже такой возможности не представилось. И белое движение, как мы знаем, оно было разобщено, потому что Врангель говорил одно, Деникин говорил другое, они преследовали разные цели, не объединялись, действовали в разных частях страны, и в итоге их кто успел мигрировал, какие группировки войск были расчленены и уничтожены. Почему большевики-то в итоге выиграли, а белые проиграли? В первую очередь, потому что белые были, не смогли объединиться, и, что самое главное, они не смогли дать программу людям, вот обычным людям, чтобы оказаться привлекательнее, чем большевики. Так что это была такая, можно сказать, буржуазная, что ли, армия такая, с целью существования, которые были не совсем понятны людям, а большевики предлагали конкретную программу: землю крестьянам, заводы рабочим. Люди у нас, к сожалению, ведутся на подобные вещи, и поэтому люди пошли за большевиками, несмотря на все, что там происходило. И в 20-е годы там и голод, и все на свете. Были же люди, которые понимали. Даже были люди, которые перешли на сторону большевиков и позднее подняли восстание. Но их было мало, и их подавили.
Вот все-таки уроки истории нами воспринимаются, потому что вот в последних событиях, когда революционные ситуации возникают в каких-то, да, странах или бывших советских республиках, люди сразу вспоминают, что да, был сначала восторг в начале прошлого века от революционной ситуации, там и юные барышни, и даже некоторое духовенство, там красные банты, вот. Потом недоумение от того, что происходит, потом страх, ужас и кровавая баня в конце. Угу. То есть, и мы все видим даже на примере ближайших, что оно не меняется, так все и случается. Поэтому есть шанс, что все-таки мы не допустим повторения.
Но, к сожалению, сколько я не смотрю сюжетов про различные бархатные революции, в том числе в странах бывших советских республиках, такое ощущение, что да, какая-то интеллигенция еще что-то вспоминает из уроков истории, а люди ведут все на те же лозунги про землю крестьянам, заводы рабочим, хлеба и зрелищ. Тут вроде бы все учились в школах, ходили в институты, но ситуация уже не та, как в 1917 году, но почему-то продолжают на это покупаться. Не знаю почему. Для меня загадка.
А на ваш взгляд, семья государя вот шла к вот этому своему подвигу? Все равно бы так было, наверное, да?
Дело в том, что, как говорят, царь Николай родился в день памяти Иоанна Многострадального и считал всю жизнь, понимал, чем может закончиться его жизнь. Николай II и царская семья – это страстотерпцы. Первым страстотерпцем вообще в истории считается Борис и Глеб. Это были два княжеских отпрыска. Их старший брат Святополк Окаянный решил в годы братоубийственной войны за княжеские престолы своих братьев изничтожить и сам завладеть этими землями. До Ярослава Мудрого он, конечно, добраться не смог. Ярослав позднее там с ним и разобрался. А вот Борис и Глеб оказались людьми очень набожными, и они отказались принимать участие в братоубийственной войне, и их убили подосланные Святополком люди. Причем там буквально одного зарезали, со вторым еще что-то сделали. В общем, никакого сопротивления не оказали. И вот этот чин канонизации страстотерпец, вот в отличие от мученика, мученик – это человек, которого принуждали к отречению от Христа под угрозой смерти. А страстотерпец – это человек, который претерпевал гонения от своих сограждан, от своих даже сродников, причем благочестиво принимал все, что происходило, молился за своих убийц. И вот это как раз подвиг царской семьи. Они молились за своих врагов. Во-вторых, это была очень благочестивая семья и при жизни. Так что, может быть, Николай II – это не Александр III, не Александр I победили Наполеона. Это его вспоминают немного не за это, если говорить о том, за что он канонизирован. Там вспоминают его как какие-то моменты, связанные, например, с его первичным вступлением. С началом его вступления на престол, там трагедия на Ходынском поле, да, когда там в честь коронации люди ждали подарков царя, и в результате вышла давка, то есть не было грамотно организовано вот это вот стояние и движение людей, и люди друг друга передавили. Произошло вот такое вот кровавое начало всех этих событий. Второе, что вспоминает Николай II, это так называемое кровавое воскресенье. Это вообще очень мутная история, которая связана в том числе уже с агентами революционно настроенными. Там был такой священник Гапон. Если внимательно почитать, кто такой Гапон, становится понятно, что он очень сомнительный священник на самом деле. И это был человек, пропитанный революционными настроениями. Он вел своих прихожан изначально на убой. То есть вот эти вот якобы привести людей на встречу к царю и вызвать по людям ружейный огонь. Сам Гапон при этом, конечно же, спасся. Насколько я помню, он вообще там сбежал потом за границу и где-то там умер. И вот эти все провокации, акции непонятного толка, это на самом деле возникают ощутимые параллели с некоторыми сегодняшними событиями, происходящими в ходе различных бархатных революций. Вот, но это все, вот этих всех собак вешают, конечно же, на Николая II. Да, там можно было что-то сделать, если бы да кабы. Но практика показывает, что некоторые из этих событий были кем-то организованы. Там, конечно, может быть, Ходынское поле – это была халатность каких-то чиновников, а вот Кровавое воскресенье было вполне конкретной подставой. Ну и, конечно, позднее уже были все вот эти вот нестроения, вызванные конкретно агитацией большевиков и других революционных. И там же не только большевики были, там и партия эсеров. Они же все участвовали в том, чтобы подорвать влияние царской власти там в армии, в правительстве.
И люди в церковь не всегда ходили и редко причащались.
Да, это была проблема еще XIX века, которые были обеспокоены и Игнатием Брянчанином, и Феофан Затворник. Игнатием Брянчанином, например, когда ему говорили, что про редкое причащение, что зачем часто причащаться, мы же недостойны, он говорил, а что, от того, что исповедаться и причаститься раз в год, от этого более достойным, что ли, станешь? Это была нехорошая тенденция, плюс вот эти вот справки о причастии. Это было, конечно, последствие вот этого вот секуляризации общества. Но это шло, на самом деле, даже не с XIX века, а еще со времен Петра, когда церковь фактически была превращена во вполне себе такой светский институт. Церкви объективно мешали проповедовать, заниматься своей главной целью – просвещением людей. Петра не зря называют первым русским протестантом, в том плане, что он вот это все движение помог наплодить. И это, в конце концов, через 200 лет и привело к тому, к чему привело. Поэтому люди не ходили в церковь еще и потому, что церковь на самом деле молчала там, где молчать было не нужно. Можно почитать, например, письма Феофана Затворника. Вот их довольно много издали. В 14 году было 200 лет со дня его рождения. Много сборников его таких обычных писем разным людям издали. Не официальных, а действительно таких, где видна вся его личность, весь его вот этот напор. И он там, в частности, у него есть цикл писем, посвященных различным сектам, которые возникают. Там про пашковцев, про английских проповедников, которые приходят. И вот ему там пишут, что вот он там обличает. Ты говоришь, что эти люди говорят вам, что надо молиться, Библию читать. А что, наша церковь этим последние тысячи лет не занимается? А что, ты этого никогда не делал раньше до этого? А что ты развесил уши-то? Вот он в таких ключах с большой болью в сердце вот это вот пишет. Это вторая половина XIX века. Вот такие вот тенденции. И, к сожалению, люди вроде Игнатия Брянчанина, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского, они уже мало что могли изменить. Они пытались, конечно, и проповедовали, и исправляли, но силы, которые были направлены против государства, против церкви, они все-таки оказались сильнее. С другой стороны, Феофан Затворник очень правильные мысли сказал, что тьма, которая на нас надвигается, она не является чем-то, что нельзя победить. Захотим и прогоним ее. Не захотим и погрузимся в нее без остатка. К сожалению, произошло второе.
А люди сейчас к государю идут, ну, как к такому какому-то вот защитнику, да? Около Афонской иконы в храме на крови стоит даже кружка для записок, потому что записки несут. Стали их бросать туда, за стекло иконы, а потом уже поставили специальную кружку, что люди все идут с прошениями, как к государю. И вот интересное мнение слышала, что тут же бы какое-то время, не знаю, сейчас продолжается это или нет, все время просили люди нового царя. Говорили мне паломники из Петербурга, а зачем просить нового царя, и вот он же есть.
Мне всегда хочется монархистам напомнить, что монархия на самом деле это попущение Божие. Когда мы читаем про того же царя Саула, его выпросили иудеи. Изначально же в Иудее была настоящая теократия, то есть власть Бога. Но иудеи такие пришли к пророку Самуилу и говорят, вот у всех народов нас окружающих есть царь, а у нас нет, у нас тут Бог, которого мы не видим, и ты, пророк, который волю Божию возвещает, дай нам царя. И Самуил обращается к Богу, тот говорит, поставь им царя. Пусть делают, что хотят, но этот царь их, они об этом будут жалеть, потому что этот царь, в конце концов, их будет мучить. Вот, и мы знаем, что Саул не очень хорошо закончил, у Давида были определенные проблемы, у Соломона были проблемы и так далее. И в конце концов дети Соломона устроили так, что иудейское царство развалилось на несколько частей. А потом вообще это все пришли вавилоняне и увели всех в плен, потому что государство было не способно сопротивляться иудейское. Поэтому нам бы говорить именно о власти Царя Небесного, а не Царя Земного. Тенденция к тому, что люди приходят к святым с какими-то прошениями, она вполне православная. То есть мы знаем, что у очень многих таких почитаемых святых, у Ксении Блаженной, у других вот такие вот записочки. Это такая распространенная традиция, и многие потом свидетельствуют о том, что святые им отвечают. В принципе, тенденция хорошая. Как, например, у нас Владимир Владимирович проводит первую прямую линию с россиянами. Также люди также с обращениями идут и к святому царю. В принципе, оно оправдано, потому что люди жаждут какой-то защиты, помощи.
Ну, мы сами-то по себе совсем не монархисты, потому что вот такого как бы иерархичного сознания у нас нет. Мне кажется, что особенно в последнее время народ такой буйный, готовый качать права, отстаивать что-то. И как бы подчиняться беспрекословно, по-моему, это мало кто может.
На самом деле мы понимаем, что даже если у нас будет Святой Царь, все равно будет куча недовольных людей, которые будут людей настраивать против него. Это все уже было. Это все постоянно происходит. Даже тут можно вспомнить, например, житие. Но это не совсем про царя, это про архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Вот, казалось бы, святой человек, даже люди других конфессий это признавали уже при жизни его. Но тем не менее, в его собственном приходе в Сан-Франциско ему некоторые прихожане даже плевали в лицо. Клеветали на него, обвиняли, что он там расхищает деньги при строительстве собора. Поэтому люди... Существа такие не всегда хорошим управляемыми, и всегда найдутся демагоги, которые будут тянуть людей во что-то не то.
Но нам, православным, научиться бы как-то вот подчинению в церкви хотя бы, да, чтобы не устраивать, ну, как бы раздрая не было, чтобы вот, вот говорят, что делать, вот и делай. Не умничай. Ну, я без иронии говорю, я так думаю.
Безусловно, нам не хватает вот этого смирения, в том числе по отношению к церковным властям. С другой стороны, надо, конечно, включать голову и думать, потому что епископы-то тоже они не безгрешны и могут ошибаться. Но все же, да, у нас есть тема со священначалием. Иногда нужно смириться, иногда надо быть, как в Ветхом Завете сказано замечательно, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Иногда, да, нам это не нравится, но мы так смиримся. Иногда смиримся и сделаем немножечко по-своему, но не пойдем совсем против этого. Иногда просто нужно думать головой. У нас тенденция такая, что вот любую власть отвергать, такая вот вечная оппозиция, вот это, конечно, неправильно.
А чему нас все-таки учит подвиг царской семьи Елизаветы Федоровны, инокини? Варвары.
Вот про Елизавету Федоровну, если поговорить, у нее интересная история. Вот у нее тоже такой подвиг принятия православия произошел. Она очень долго над этим думала, переписывалась, как ей ее отец вообще воспретил этот поступок. Но брак он благословил, но смену веры нет. У Александры Федоровны не было выбора, потому что супруга российского императора должна была стать православной. Елизавета Федоровна, она все-таки была супругой великого князя, она еще, видимо, могла подумать. Но она долго думала, размышляла, переписывалась, есть ее письма. И она, в конце концов, первая приходит в православие, потом уже Александра Федоровна. Кстати, интересно, почему у них у всех отчество Федоровна? Я тут заподелся этим вопросом. Оказывается, в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Почему она Федоровская? Потому что она принадлежала изначально отцу Александра Невского. Мы знаем, что его звали Ярослав, но в крещении он был Федор. И вот эта икона была его, поэтому она была в итоге названа Фёдоровской. Российские княгини, императрицы очень часто брали именно отчество Фёдорова в честь этой иконы, потому что это икона-покровительница дома Романовых.
Слушайте, как интересно получается. То есть они фактически становились таким образом, как сестры Александру Невскому. А ведь Невский ведь тоже претерпевал вот эти все гонения от своих подданных. Причем тоже со смирением. То они его призовут, то выгонят. Это вот действительно такая какая-то судьба у русских царей.
Ну, Новгород был сильно демократичным. Его же не зря называют первой республикой. У Александра Невского мы его в этом году очень много обсуждали, да, памятная дата. Он действительно очень много претерпел и смирился. Он, с одной стороны, он побеждал шведов, с другой стороны, он ездил унижаться в Орду, чтобы спасти русский народ от разорения. Там дары вот эти все собирал, унижался, получал там кучу поношений и оскорблений. От своих он получал за то, что он не борется с Ордой, за то, что он постоянно у них на поводу. Там известная ситуация, когда он вынужден был подавить. Там убили ордынских сборщиков дани, и Александру Невскому пришлось подавить это восстание и устроить даже казнь. Для того, чтобы ордынцам показать, что город не вышел из-под контроля, чтобы ордынцы не пришли и не сожгли все вокруг. Поэтому, да, это тот подвиг, который мы до сих пор до конца не оценили. И вот в этом году очень много обсуждается. Я в том числе читаю форумы, обсуждения, где там его считают и предателем, и что только о нем не говорят люди. Но на самом деле я тут про эту тенденцию еще давно читал. Эта книжка мне попадалась и в школьные годы до того, как я в церковь пришел.
Западные историки не любят Александра Невского очень сильно.
Это не только западные, это русские либеральные. И есть вот этот знаменитый фильм «Александр Невский между Востоком и Западом», и там эта тема тоже поднимается. Очень хороший фильм.
Денисова.
Ну вот он в этом году такой популярный. И вот там вот тоже эта тема вспоминается. Но мы остановились немножко на Елизавете Фёдоровне. Она принимает русскую веру, и она занимается благотворительностью. Она основывает разные благотворительные общества, занимается помощью бедным. И вот в 1905 году, как мы знаем, убивают Сергея Александровича. Елизавета Фёдоровна собственноручно собирает останки мужа на этой мостовой. Всю жизнь она хранила в шкатулке палец Сергея Александровича. И вот после этого она основывает Марфо-Мариинскую обитель. Это такое замечательное место. Я расскажу, в 2012 году я был там в паломнической поездке. Через Москву мы проезжали. И вот через долгой тяжелой прогулки по Москве мы приходим в эту Марфо-Мариинскую обитель. И нам говорят: полтора часа экскурсия. Я думаю, я не выдержу. Судя по лицам людей, которые из нашей группы, все подумали точно так же, что мы не выдержим. Но вот начинается экскурсия, и усталость как рукой снимает. Там еще такая экскурсовод интересная, очень похожая внешне на саму Елизавету Фёдоровну. И она рассказывает, такая благодать разливается. Она вот это все рассказывает подробности. Сама обитель такая вот практически в центре города, а между тем как будто она отделена от мира, как будто вообще другое измерение. Там, если поизучать, там у них и служба милосердия достаточно развитая, добровольческая. Вот. А Елизавета Фёдоровна там основывает такой полумонашеский орден. Там с одним отличием, что сестры этой обители были сестрами, они через какое-то время, побывав сестрами милосердия, могли выйти замуж. То есть там не полное монашество было. Но тем не менее, на вот этот срок пребывания в обители они принимали ряд обетов. Туда приходит масса людей, там лечат и бедняков, и многих людей туда приходят за помощью. Туда Елизавета Фёдоровна приглашает лучших московских врачей, чтобы они помогали этим людям. Ну, там она, насколько я помню, старалась приглашать людей, которые готовы за бесплатно помогать. Там сестер обучают их, им там духовную и медицинскую подготовку давали. И вообще Елизавета Фёдоровна планировала целую сеть таких обителей по стране создать, но уже не успела. И когда начинается Первая мировая война, она организует помощь раненым, и также военнопленным. Вот обвинение было в ее адрес очень стойко за то, что она очень много общалась с военнопленными немецкими и австрийскими. В очередной раз оклеветали. История заканчивается тем, что однажды в их обители отслужил святейший патриарх Тихон, и буквально в этот же день приходит ее Елизавета Федоровна арестовывают, наотрез отказывается от нее уходить инокиня Варвара, она к ней присоединяется, их обоих отправляют сначала в Пермь, потом в Екатеринбург и потом в Алапаевск. И происходит известное событие. То есть, опять же, подвиг страстотерпчества, но их Елизавета Федоровна и Кинь Варвару прославили в лике преподобно-мучениц. То есть они же были практически монахини, и при этом они претерпели вот эти вот мучения. Опять же, их там не призвали отрекаться от Христа, но тем не менее это были вот такие вот мучения, по сути, за их христианский подвиг. Елизавета Федоровна уже не имела никакой политической власти. Просто она была для большевиков символом того, что вот представитель аристократии, а тем не менее она так хорошо общается вот с этими бедняками, они превозносятся. То есть, ну, это был такой антипример, потому что большевикам же нужен был пример, что вот аристократия, цари, они же там народ угнетают. Елизавета Федоровна вообще в корне противоположной ситуации являла собой. Конечно, она мозолила глаза, поэтому ее во многом старались убрать. Ну, конечно, еще она была представителем царского рода, как родная сестра императрицы, но понятно, что она ни на что не претендовала, как практически монахиня. У Елизаветы Федоровны мы можем научиться вот этому жертвенному служению, взять за пример то, что она организовала, ее труды изучать и вот эти вот по богоустройству этой обители и делу милосердия.
А есть труды, да, ее?
Ну, я имею в виду ее труды по
ее деятельности, да?
Деятельности. Угу.
Она так ничего не писала?
Она писала письма. Вот угу. Ее письма очень интересны, в частности, там, как она думала о приходе к вере, там размышления интересные, ну, и вообще личные письма. Издана отдельная книжка «Письма Елизаветы Федоровны». Так же, как переписка есть Николая II с Александрой Федоровной, так и Елизаветы Федоровны есть и ее письма к разным людям. Тоже очень интересно. Отдельные книжки можно в интернете, можно найти в лавках где-то.
Да, это, наверное, для всех христиан, особенно для женщин, важно. Вот у меня и Кира, дочь, жила, по-моему, 2 недели в Алапаевском монастыре, когда он был еще очень бедненький, скромненький, я не знаю, как сейчас дела обстоят. И она говорит, там присутствие ее прямо ощущается физически. Как будто вот она, ну, где-то там находится. Тогда еще напольная школа не была церкви передана. Там вообще ученики учились. Mm-hmm. Там были школьники, такая какая-то атмосфера, как будто во времени остановилось все.
Я ее живое присутствие ощущал в Мархомринской обители, а в Алапаевском монастыре я все попадаю, когда там много людей, я не могу остаться наедине со своими мыслями. А вот в Мархомринской обители мне это удалось. Хотя там тоже было много людей, но там атмосфера как-то способствует.
Вот такое чудесное место паломничества для всех нас.
Да, очень советую людям, которые будут в Москве, обязательно посетить Мархомринскую обитель. Всем советую, кто у нас из православных, никто не жалеет.
Ой, спаси Господи, Шамиль, быстро пролетело время. А, наверное, о наших страстотерпцах, государях и святых можно бесконечно говорить.
Безусловно.
Будем помнить и молиться. Спаси Господи.
Вас спаси Господь. До свидания. Божьей помощи.